В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Сущність всього. То головне, що об'єднує собою все. Личність Ісуса Христа. 29 октября 2019 года, 12 часов дня в Москве. Вот такой прохладный довольно октябрьский полдень. И мы с вами снова в прямом эфире на Радио Теос. Василий Ласточкин продолжает серию передач, которая посвящена чтению книги пророка Исаии. И сегодня у нас 45-я глава. Глава, которая описывает нам Бога в очень интересной перспективе человеческого восприятия. Я так сразу скажу, забегая вперед, что, наверное, центральной фразой из этой главы в нашей передаче будут слова Господа, которые звучат из уст его величайшего пророка. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». И сегодняшний наш разговор будет об образовании и воспитании. Вот как ни странно это покажется, хотя речь идет в этом удивительном совершенно пророчестве о царе Кире, очень любопытной личности в истории, о которой мало известно, но которая очень громко прозвучала, так скажем, вот, в истории не только Израиля причем. Так вот, давайте мы сейчас начнем с того, что из сегодняшнего дня пытаемся прочесть этот удивительный текст. И вот, как я и обещал, мы будем говорить в рамках образования и воспитания, и я буду приведу несколько цитат довольно любопытных, которые заставят нас задуматься о том, что происходит с нами. Что-то загадочное и даже сакральное, может быть, должно произойти с этим миром, чтобы человек воспитанный стал этому миру нужен. Человечеству сделался бы нужен. Самому себе и ближнему своему. И пока эта тайна не реализуется, все будет идти как встарь. Поганая цепь времен, цепь привычных пороков и нравственной убогости, ненавистный труд в поте лица своего – и поганенькая жизнь в обход ненавистных законов. Это написал Витицкий в своем романе «Бессильные мира сего». Больше 20 лет назад, по-моему. А вот месяц назад, в сентябре, да, 23 сентября, в «Независимой газете» было две любопытные статьи, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первая называется, автор ее Жан Тощенко, называется «Мы вошли в опасную пору, когда уже нельзя отличить настоящего от мнимого». В скобочках «Имитационный бум 21 века». Сегодня имитация пронизывает все сферы нашей жизни – политику, экономику, культуру, социальные институты. При этом она не только сохраняет прежние уловки и приемы, но еще и мимикрирует, все больше претендуя на правдоподобие и подмену, да еще с претензией на одобрение. Термин «имитация» многозначен. Одно из значений видоизменения – копирование чего-то, другое – точное воспроизведение чего-то. Мы же остановимся на такой глобальной интерпретации, как подделка, правдоподобие, уловка, умышленный обман с целью ввести в заблуждение или скрыть истинные намерения инициаторов псевдодеятельности. Ну или говоря простым языком, очень много деятелей и очень мало делателей. А другая статья в этом же номере независимой газеты, принадлежит она перу Вадима Емелина, звучит вообще настораживающе. Куда нас приведет болезненная степень бессмысленности, рассуждает автор. И смотрите, как страшно звучат эти строки. Сегодня лгунов можно порадовать, так как в мире тотальной симуляции вопрос об истине не стоит. А из лжи, как известно, может следовать все, что угодно, и в любом случае это будет правильным выводом. Сформированное с помощью фильтров масс-медиа общественное сознание оказывается ничем иным, как казуистически спекулятивным фантомом, использующим ради самосохранения магию слова. Оно создает мнимо содержательные понятия, посредством которых скрывает истину, не гнушаясь ничем, вплоть до лжи и полного обесценивания истины. Нет смысла продолжать дальше цитировать эту статью. Но знаете, последнее, что меня, как скажем, обескуражило, это вот огонек. В этот понедельник, 26 октября, была опубликована статья, которая называется «Екатерина и ребята». Андрей Архангельский опубликовал эту статью в этом журнале. Статья о сериалах. Кто их сегодня не смотрит, да? И вот он пишет о наших сериалах, недавних сериалах. И вывод, которым он приводит, честно говоря, обескураживает. В сущности, это не два разных, а один и тот же сериал. Причем, заметим, я хочу оговориться, что он говорит о сериале, который посвящен Екатерине об одном, а втором, который посвящен вообще уголовному розыску в советские времена. Казалось бы, две разные эпохи. И он утверждает, что это один и тот же сериал. Почему? Потому что это один и тот же сериал вне времени и пространства, где историческая канва набивается словно ватой, популярной отсебятиной. Потому что, видимо, разговор о какой бы то ни был реальности, что настоящий, что прошлый, представляется слишком опасным. И я вот думаю, вот любопытно все-таки, насколько мы заменили образование и воспитание информированием и приспособлением. Насколько агрессивна эта плотная, я бы сказал, разъедающая все почти в человеке, информационная среда, в которой люди не стесняются публиковать подробности своей личной жизни, вплоть до самых интимных, в которой люди не стесняются лезть в чужую жизнь, вплоть до буквального оскорбления. Обсуждается все. Болезни звезд, свадьбы политических лидеров, все что угодно. Оттого, наверное, и сериалы такие. Оттого, наверное, и в этом же, кстати, огоньке тревожная статья по поводу того, что сегодняшний школьник не умеет, даже если умеет читать, не умеет понимать тексты. И там такое бездумное образование статья называется. И вот я думаю, понимаете, образование, само по себе слово какое, оно ведь должно образовывать что-то в человеке. А воспитание должно уметь, должно быть таким, которое нравственное достоинство ставит выше, гораздо выше репутации в публичном пространстве. Давайте так скажем. И вот, сказав все это, я, продолжая разговор об образовании и воспитании, пользуясь вот поводом 45 главы пророка Исаии, хочу все-таки начать ее читать вместе с вами. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев». Знаете, одно из самых, пожалуй, потрясающих пророчеств Исаии, потому что здесь речь идет о царе Кире, о котором современники пророка Исаии, да и сам он, вообще понятия не имел никакого. И здесь удивительно, что Господь называет Кира своим помазанником языческого царя. Напомним, что он также называл царя Давида. И что общего, скажите мне, у царя Давида с царем Киром? И вот здесь стоит, наверное, иметь в виду, что когда речь идет о Царстве Божьем, мы с вами знаем, что в Евангелии от Луки, в 17 главе, в 21 стихе, наш Спаситель и Господь Иисус Христос утверждает, что Царствие Божие внутрь есть, внутрь нас. Но помимо этого, если мы с вами внимательно прочитаем книгу Даниила, то там видно, что Царствие – это не только внутрь, оно еще и над нами. И богослов Тилих утверждает, что это царство, и я с ним не могу не согласиться, оно и внутри истории, и над ней. Я имею в виду не только историю всего человечества в глобальном смысле, не только историю народа Божьего Израиля, а в смысле богословском, как хотите, но и историю каждого человека. И вот смысл этой истории, мне кажется, образовать что-то в человеке и воспитать. Речь идет о том, о чем Достоевский говорил. Спасти человека в человеке. И вот это вот от человека в человеке образовывает Господь. Его-то он и воспитывает. И в данном случае, обращаясь к царю Киру, Господь имеет в виду в том числе и его воспитание. Потому что именно перед ним, перед этим царем, он идет и ломает и медные двери, и сокрушает железные запоры. И здесь нам, которые смотрят, конечно же, на все эти события, что называется, задним числом, многие вещи, может быть, нам более понятны, чем тем, кто, во всяком случае, современником пророка Исаии. Но все-таки, посмотрите, ведь перед нами-то уже холмы геополитического расклада того времени, они сравнялись. Медные двери и железные запоры Вавилонского царства – царство, которое в предвидении данном пророка Исаии поработило Израиль, разрушило его столицу, храм, и вынесло сокровища из этого храма в столицу Вавилонской империи, в город Вавилон. Не о них ли? Во всяком случае, о них в том числе, говорит Господь устами пророка Исаии. И вот удивительная вещь. Вот есть сила, да, вот какая-то внешняя сила, давайте так абстрактно рассуждать, и эта внешняя сила сокрушила Израиль как самостоятельную государственную единицу. И вдруг на исторической арене, на политической арене точнее, появляется другая сила, которая эту силу подчиняет замыслу Бога. Ведь известно о царе Кире, что именно он издал указ о восстановлении храма в Иерусалиме. Именно он приказал вернуть сокровища храма обратно в столицу Израиля и в храм. И вот об этом царе, об этой потрясающей личности говорит пророк Исаия, контуры которой достаточно четко отражены и в исторических документах. Это был совершенно беспощадный человек. Но, вы понимаете, мы не можем помнить только его беспощадность. Одна еще вещь, которая поражала в нем современников. Его невозможно было соблазнить никакими богатствами. Человек очень нелегкой судьбы, о которой я не хочу говорить, но стоит почитать того же Геродота, как он о нем пишет. И вот теперь давайте мы вернемся к тому, что же Господь образует, или кого Он образует, и как Он эту личность воспитывает. И что же это за сокровища во тьме и хранимые во мраке богатства? Ведь, наверное, речь идет не только о сосудах богослужебных, которые Навуходоносор вынес из Иерусалимского храма и отвез в Вавилон. Нет, я думаю, что нет. И вы знаете, здесь мы снова давайте вернемся к 7 стиху. Но лучше начать с 4. «Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Два раза повторяется эта фраза: «хотя ты не знал меня». «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». Вот что меня поражает в Библии, самых первых глав, самых первых строк, вот эта очевидность правды, той внутренней правды, которая в этих текстах зафиксирована. Конечно, мы научились, живя в эпоху гуманизации, толерантности, извлекать из нее пользу, но часто, извлекая пользу, мы забываем о правде. А правда такова. Вот почему я все время говорю, что книга «Бытия» – это не учебник по физике. Это вообще другое. Вот почему, обратите внимание, что в первой главе книги «Бытия» сначала Господь говорит: «да будет свет», и отделяет свет от тьмы. И только на четвертый день Он создает светило, солнце, луну и звезды для освещения тварного мира. То есть понятие света – это понятие метафизическое, если хотите, духовное, нравственное. И именно об этом свете говорит Господь. Именно этот свет Он образует. именно он и никто другой создает тьму. Потому что, видимо, с точки зрения образования и воспитания, того самого личного начала, того самого человека в человеке, очень надо, чтобы в нас, прежде чем будет твориться вокруг тьма, был образован свет. И в этом я вижу всю суть того, что принято называть сегодня образование и воспитание. Потому что мы сегодня видим очень много людей образованных и совершенно невоспитанных. Видим очень много воспитанных и необразованных. Мы научились в 20 веке отделять одно от другого. И поэтому, когда наступает тьма, внутренний человек спит. Он живет в каких-то бесконечных имитациях, будучи не способен опереться на что-то подлинное внутри себя. Духовное присутствие, Царствие Божие и вечная жизнь – это жизнь в вечном, жизнь в Боге. И в этом смысле, с точки зрения именно нашего образования и воспитания, как утверждает Тилих, мировой процесс что-то значит для Бога. Бог – это не отдельное самодостаточное существо, которое по прихоти творит то, что хочет, и спасает тех, кого хочет. Скорее, вечный акт творения, движим любовью, обретающий свое осуществление только через другого, обладающего свободой отвергнуть или признать эту любовь. Почему я обратил ваше внимание на то, что два раза здесь употребляется словосочетание «хотя ты не знал меня» в 4 и 5 стихах 45 главы пророка Исаия. Один из самых ярких, могущественных, влиятельных людей, которых Бог называет своими помазанниками, он же утверждает: «Я вот это сделал для тебя и через тебя, хотя ты меня не знал. И сделал я это ради Израиля, моего народа». Вот почему, понимаете, когда мы позволим Богу, позволяем образовывать свет внутри себя, когда мы, понимая, что в Его совершенно недоступном рациональному пониманию промыслительном действии вокруг нас может быть тьма, тьма бедствия, мы должны верить, что Бог, которого мы не знаем в данный момент, не понимаем, не осязаем, творит что-то вечное. Потому что это Бог, который назвал нас по имени. И я хочу напомнить нам всем, дорогие друзья, что во времена ветхозаветные, во времена даже допотопные, то есть до потопа, у нас, к сожалению, в бывательском языке слово «допотопное» означает «примитивное», это совсем не так, скорее наоборот. Так вот, во времена допотопные, когда мы читаем с вами, что Адам назвал всех животных по имени, которых Господь к нему привел. Речь ведь о чем идет? О том, что он определил их сущность. И вот когда мы читаем, что Бог назвал по имени Кира, это значит, что Он определил его сущность. И никого другого нет, кроме Бога, который нашу сущность определяет и называет. И никто другой нас истиной припоясать не может. Только Он является источником подлинного, настоящего духовного света. И никакие имитации, никакие, в том числе и религиозные, к сожалению, формы, они не могут этого факта отменить. Потому что Бог, который образует свет и творит тьму, делает мир и производит бедствие. Он делает это все. Чтобы небеса кропили свыше, а земля раскрывала, кропили свыше правду, а земля раскрывала бы спасение. И вот так это растет. Потому что образование всегда что-то воспитывает. Воспитание всегда кого-то образовывает. И в этом смысле мне очень нравится... Вообще, я в этом смысле, мне очень импонирует творчество Чарльза Диккенса. Потому что у него, пожалуй, у одного из первых европейских авторов, потому что было Гюго, были и другие, у него есть это стремление способствовать этому образованию света в человеке. Мною овладело серьезное и смиренное желание, и оно не покинет меня никогда, сделать так, чтобы в мире стало больше безобидного веселья и бодрости. Я чувствовал, что мир достоин не только презрения, что в нем стоит жить и по многим причинам. Я стремился отыскать зерно добра, которое Творец заронил даже в самые злые души. Стремился показать, что добродетель можно найти и в самых глухих закоулках. Это цитата из речи Чарльза Диккенса на банкете в его честь. Речь, которую он произнес 25 июня 1841 года. И я хочу сказать, что перекличка с пророком Исаией здесь вот какая. Понимаете, даже в таком жутком царе, кровавом царе, как Кире, беспощадном, он царя города Сузы сжег вместе со всем его богатством. И, в общем, был очень жестоким человеком. И все-таки даже там был свет. И вот почему... наверное, к месту здесь будет привести нашего великого поэта Мандельштама, который в своем потрясающем труде «Разговор о Данте» говорит следующее. «Мы, грешные души, способны видеть и различать только отдаленное будущее, имея на это особый дар. Мы становимся абсолютно слепы, как только перед нами захлопываются двери в будущее. И в этом своем качестве мы уподобляемся тому, кто борется с сумерками и различает дальние предметы, не разбирает того, что вблизи. Пожалуй, лучше не скажешь об этом потрясающем тексте, о 45 главе книги пророка Исаии, где устами этого потрясающего человека, устами, очищенными Богом, возвещается, что Господь образует свет и творит тьму в истории человека. Но мы с вами пока прервемся на небольшую паузу что нам немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
29 октября 2019 года, 12 часов 31 минута московского времени. У вас в гостях Василий Ласточкин и радио Теос. И мы продолжаем читать 45-ю главу пророка Исаии. Это вообще удивительные книги, которые не просто так называются иногда Пятым Евангелием. Знаете, многих иногда отталкивает от Библии вот эта непонятность. Непонятность для внешнего человека того, что там написано, по сути. Но, знаете, когда ты начинаешь вот в эти тексты погружаться, когда ты начинаешь вникать в смысл этих слов, в конструкцию фраз, и ты вдруг чуть-чуть, отчасти прикасаешься к чистоте этих мыслей. Вы подумайте, даже если переводить это вот на обычный бытовой язык, Бог говорит царю Киру, что я дам тебе сокровища, которые хранятся во тьме. И я перед тобой и медные двери, и железные запоры все сокрушу. Разве это вам не напоминает желание наше, человеческое желание? Мы хотим ведь, чтобы наша жизнь напоминала хоть отчасти поиск сокровищ, на которые мы отважились ценой разных приключений. Я в этом смысле, наверное, никогда не перестану восхищаться островом сокровищ Стивенсона. А всеми этими не только приключенческой стороной, но и стороной эмоциональной. И этот странный боцман, и слепой старик, и одноногий Сильвер, и свет, и тьма, и свет, и тьма. Не потому ли нам в детстве, а дети, они ведь близки к Царству Божьему. Не зря Христос говорит, это их Царство. Любят всякие истории приключенческие, с картами, сокровищами, кладами. И в этом смысле, конечно, Кир – одна из самых загадочных фигур в истории Израиля. Ну и в мировой истории, впрочем. И устами пророка Исаии подчеркивается мысль о том, что Господь держит Кира за правую руку, то есть руководит им непосредственно. Сокрушает на его пути все препятствия и отворяет двери всех возможностей для него. Ему отдаются сокровища, хранимые во тьме. Его рукой подписывается указ о возвращении Израиля из 70-летнего плена и восстановлении храма. И вы знаете, я подумал, если посмотреть на это в контексте того метафизического понятия света, о котором мы говорили в первой половине, судьбу сокровища нашей бессмертной души, в чем бы оно ни состояло, Бог доверяет не самому сокровищу. И здесь встает вопрос об этом неповторимом сочетании света и тьмы в судьбе каждого человека. И я хочу оговориться сразу. В свое время один из наших отцов церкви вышел навстречу человеку, который захватил Рим, и сказал ему: «Приветствую тебя, бич Божий». Таково предание. Но я хочу вот что сказать. Существуют фигуры в истории великие. Такой фигурой был Навуходоносор. Такой фигурой был царь Кир. Их много. Которых вот эта светотень очень контрастно отражается. И я хочу сказать следующее. Неизбежное зло, оно не должно становиться для нас необходимым. Иерусалим пал. Но пал он не от рук верующих людей. И Господь это предсказал. Неизбежное зло не должно становиться необходимым для нас. А необходимое добро не должно быть для нас невозможным. К сожалению, мы живем в эпоху, особенно 20 век. Возьмите Германию, возьмите тот же Советский Союз. Когда очень часто в сознании неизбежное становилось необходимым, а необходимое невозможным. И были всегда люди, которые противостояли этому. Люди, в которых Господь образовывал свет. Люди, которых воспитывало духовное присутствие. Люди, которых укрепляло Царствие Божие. Люди, которые видели перед собой будущее. Вечную жизнь. Недавно прочитал замечательную повесть «Шут», такой был автор. Называется она «Крысолов». О человеке-англичанине, который во время оккупации Франции немецкими войсками в 40-м году спас 7 детей от гибели. Знаете, потрясающая книга. Книга, в которой... она не с литературной точки зрения интересна, а именно вот с точки зрения вот этого необходимого добра. Ответственности перед тем светом, который в человеке образовывает Господь. Я вот думаю, да, смотрите, страшно подумать, что было бы, если бы само сокровище распоряжалось своей судьбой. Страшно подумать, если бы Израиль решал, что с ним будет, когда и как. Что было бы с нами, если бы эту великую тайну бесконечного достоинства бессмертной души человека хранили бы мы сами. Мы бы, наверное, как по словам Высоцкого в его знаменитой песне, этот миллион разменяли бы по рублю. Уж точно она бы испортилась. Как продукты в сломанном холодильнике, вы же меня простите за такую иллюстрацию. И здесь меня вдохновляет и утешает мысль о том, что Господь автор сюжета, и он его исполнитель. И вот образование и воспитание, образование, которое воспитывает, и воспитание, которое образовывает, на мой взгляд, должно укреплять нас в этом верном отношении, или я бы так сказал, соотнесении себя с тем светом, который образует в человеке Господь. Тот же Господь, который творит вокруг нас тьму обстоятельств, бедствий и всего остального. И вот это формирование верного взгляда, верного отношения к жизни, к себе, к другим людям, вот цель любого образования и воспитания. Это не просто пичкание информацией или обуздание человека ермом различных правил. Они нужны, безусловно, но это не главное. Это создание верной картины мира в разуме. Картина, на которой может и должен развиваться вечный сюжет нашего странствия в этом мире. Потому что в самые тяжелые, в самые тяжкие времена сердца людей, которые ищут Господа, людей, которые верят Ему, они озаряются светом этого будущего. Хотя мы пока по до конца непонятной нам причине окружены тьмой настоящего, окружающего нас бедствия. Бедствие, в котором все больше неправды, все меньше истины. Бедствие, в котором, по словам Спасителя, беззаконие душит любовь, а на терпение иногда просто не хватает сил. Я здесь не могу не согласиться с Федором Михайловичем Достоевским, который говорит устами одного из героев своего романа: «Да как же вы не понимаете, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье, и много?» А понимаете, вот почему нас не должно обманывать, не должен нас обманывать ни блеск удачи, и тем более давить тяжесть беды. Потому что если посмотреть на жизнь любого человека, принявшего Христа, понимаешь, что любые беды толкают нас к этому свету, который образовывает Господь внутри нас. И, на мой взгляд, это самое важное, что мы должны видеть в этих текстах. Дело не в исторической какой-то перспективе временной, а в том, что здесь открывается потрясающая перспектива вечная, вертикальная, потому что Господь призвал нас устами апостола Павла взирать на невидимые вечные и внутренние, а не на внешние временные. Понимаете? Вот почему, наверное, сокровищем во тьме становится вдруг открывающееся внутри нас знание среди чужого невежества, чувство посреди бесчувства, а интерес посреди безразличия и так далее. И только Господь знает, как это сокровище уберечь, чтобы оно не досталось пиратам. Только у Него в руках эта чудесная волшебная карта. Только Он, как этот купец в притче Христовой, покупает целое поле, чтобы приобрести этот клад. Только Он ради одной жемчужины продает много-много чего, все остальные, чтобы ее приобрести. Вот что такое Царствие Божие. И наши поступки, наши слова могут, я говорю, быть проводниками этого света, света, который образовывает нас Господь, света, который предшествует свету самых далеких звезд и самых близких планет. Я думаю, что в этом смысле апостол Павел прав, когда он пишет Коринфянам о том, что Времена сейчас такие, что пользующийся этим миром должен быть никак не пользующийся им. И время для нас, время, в которое мы живем, время, в которое мы не выбираем, становится в этом смысле возможностью для того, чтобы Господь открыл этот чудный свет, свет Христов, который просвещает все, свет, который Он образовывает в нас. Иначе, вы понимаете, будет постоянный спор того, что в книге пророка Иеремии написано, как спор глины с горшечником. Спор, в общем-то, говоря современным языком, непродуктивный. Потому что дело-то ведь не в сосуде, а в сокровище, которое в этом сосуде хранится. Поэтому мы можем сколько угодно пытаться оценить преимущество демократии над всеми другими возможными способами управления человека. Мы можем сколько угодно возмущаться недостатками диктатуры, которая подавляет личное начало. Скажем только одно. Тилих, богослов Тилих прав, что никакие человеческие попытки избежать насилия и добиться какого-то согласия без истины, без света, образуемого Господом в нас, они не приведут к желанию результат. Смотрите, что творится сегодня в демократическом мире. И закончить я хочу потрясающими словами пророка Исаии. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Только у Него правда и сила, утверждает Исаия. И только Он может спасти сокровища, которые мы носим в этих земных глиняных сосудах. И поэтому, понимаете, вся проблема возникает тогда, когда мы это бесконечное сокровище, безграничное, можно сказать, пытаемся оценить конечностью и границами довольно хрупкого сосуда нашей душевной жизни. И я хочу вот в этом смысле закончить эту передачу пожеланием ко всем нам и к себе в первую очередь, конечно же. Мы все свидетели этого чуда. Чудо того, как Господь образовывает и воспитывает нас. Потому что это Он образовывает свет, и Он творит тьму. Что бы там ни происходило в нашей жизни, оно не может произойти без вне перспективы вечного замысла Бога. Давайте доверять Ему и позволять Ему этот свет, свет вечный, проливать внутрь нас и через нашу жизнь, что мы должны быть проводниками этого света. Мы – свет этому миру и соль этой земли. И пусть каждый из нас будет искоркой этого света, крупинкой этой соли, потому что мы все свидетели величайшего чуда. Спасибо за внимание. Всего доброго.